Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 18 глава. Мы с вами медленно, но уверенно пребываем в этом тексте. Я с сожалением хочу отмечать, что не получается каждое воскресенье нам изучать этот текст. Приходится делать какие-то перерывы небольшие. Тем не менее, Евангелие от Матфея, 18 глава. Сегодня мы будем изучать отрывок с 1 по 6 стих включительно. Евангелие от Матфея, 18:1-6. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: „Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Этот текст имеет взаимосвязь с предыдущим отрывком, где мы видим беседу Господа с Петром относительно отношения их к властям. Мы знали, что ученики где-то отсутствовали, и теперь мы видим, что они собрались вместе. Если вы пронаблюдаете динамику мыслей учеников, они очень сильно были сосредоточены на себе, на своих персонах, на своем будущем, на своем положении, на своих переживаниях. Много раз они, слушая учение Христа, они, например, что Иисус ставил очень высокую планку требования следования за Ним, чтобы оставить все и идти за Ним. И ученики спрашивали: ну вот мы все оставили, что будет нам? Многие-многие такие вещи. И мы видим, что они вот словно подростки или младенцы, которые многих вещей еще не понимали. В данный момент мы видим такое развитие отношения, что Христос, мы в прошлый раз говорили, меньше уже обращает внимание на книжников и фарисеев, больше Он фокусирует внимание в том, чтобы наставлять своих учеников. Ему остается жить несколько месяцев, и Он очень интенсивно вкладывается в своих учеников, чтобы максимум передать им этой истины. И Христос великолепный учитель был. Он не спешил, знаете, как учителя, которые рассказывают разные истории, а потом им остается 10 минут до конца урока, они потом вываливают из ведра всю информацию, и потом звенит звонок, говорит: ну ладно, дома дочитайте, там, или вот прочитайте то-то и то-то. Он знал шаг за шагом, он видел эту температуру духовных, сердечных, этого роста, состояния, и он знал, когда, в какой момент, что им давать. Сегодня мы будем с вами говорить о смирении. Христос в этом отрывке учит смирению. Если вы будете изучать Писание, вы обратите внимание, что смирение занимает самую высокую позицию в вопросе духовной зрелости или в вопросе духовной святости. Это наивысшая позиция, которую Бог ценит. Если вы думаете, изучая характер Бога или личность Бога, что больше всего Богу нравится в человеческом сердце? Ответ – смирение. Что больше всего Бог ненавидит в человеческом сердце? Гордость. Гордость противоположность смирению. Если гордость занимает высшую точку греха, которую страстно, по-особому сильно Бог ненавидит, то в равной степени смирение занимает наивысшую точку святости, которую Бог ценит и любит. Мы знаем, что грех стал причиной, гордость стала причиной грехопадения. Обратите внимание, друзья, сегодня весь мир ломает голову, что делать с этим миром, который так искажен и так ужасен, какие еще социальные программы нужны, чем нужно забавить молодежь, чтобы она там по подвалам не шлялась, что нужно для современных семей, что нужно тем и всем. Наше общество, оно разрушено. И люди пытаются прощупать какие-то там идеи для того, чтобы восполнить эти недостатки. Создают целые институты, призывают профессоров и ученых, делают какие-то симпозиумы. Они пытаются отследить какие-то причины, но они никогда не заглянут в первопричину, почему сегодня народ или общество или люди в целом такие эгоистичные. Ответ – гордость. Сатана возгордился в своей красоте, в своем положении, в своей власти, которая у него на тот момент была, в том влиянии, которому Бог отвел. Он был низвержен. И мы знаем, что он тот же самый инструмент, ту же самую инфекцию впрыснул в души людей. Если сегодня люди думают, что самый страшный грех и занимает список – это убийство, и потом мы начинаем по градации какой-то там где-то в такую серенькую зону, допустим, зависть помещать там, или непослушание, или еще что-то, то я хочу, чтобы мы ясно понимали, все перечисленное, оно имеет корневую систему, которая берет свою жизнь именно в гордости. Гордость – это то состояние, которое Бог сильнее всего ненавидит. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете сказаны вот эти фразы, которые авторы часто повторяют. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Помните? Там использован военный термин. «Бог гордым противится». То есть Он не просто не любит и Ему не нравится. Он не просто брови нахмуривает, да, и выражает свои эмоции недовольства или прокашливается. Но противиться – это значит, стоит в оппозиции, готов атаковать этого человека, даруя ему возможность, чтобы он смирился. Это очень серьезная тема, которую здесь вот сами же ученики подняли и услышали великолепнейший урок для своей души, для своего сердца, для своего разума. Итак, я хочу, чтобы, осознавая этот отрывок, мы обратили внимание на одно ключевое слово. Здесь, может быть, вы не найдете прямого слова «смирение» или «призыва к смирению», но это слово находится в 4 стихе. Вот это слово «умолиться» или дословно оно значит «тот, кто сам себя унизит». Это дает тон всему этому отрывку. Итак, мы рассмотрим с вами несколько вещей, что касается смирения. Самое первое – необходимость смирения. Давайте мы снова вернемся к нашему тексту, обратим внимание на 3 стих. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Эта фраза должна была шокировать учеников. По одной простой причине – они полагали, что они уже в Царстве Небесном. И все, что им нужно было, это просто занять премьерские места. Я думаю, что эти слова больше всего были направлены или ближе всего воспринял Петр, Иоанн и Иаков, которые буквально несколько дней назад побывали в гостях у Господа на горе Преображения, когда Он их привел в свой дом, показал им славу свою. Показал, как выглядит его жилище, показал, как он сам выглядит преображенный. Они были уверены, что они там. И они понимали, что вокруг царя только два свободных места. С левой и с правой стороны. И эта мысль не давала им покоя. Кто будет? Кто займет важные места? Мы понимаем, что все ученики претендовали на эту позицию. Их искаженный взгляд, их понимание чисто политического мессианства Христа уводило их в сторону. Вот что Христос говорит, кто не войдет в Царствие Небесное по одному принципу? По принципу смирения того, чтобы преобразиться или стать как дитё. Итак, необходимость смирения – это в том, чтобы войти в Царствие Божье. Это условие неизменное, друзья. Если вы внимательно изучаете это Евангелие, посмотрите, что время от времени, шаг за шагом, мудрый учитель самые важные темы повторяет снова и снова и снова, для того, чтобы забывчивые люди слышали непоколебимую истину. Самую первую проповедь свою Господь начинает именно с этих слов «блаженны нищие духом». Ибо что? Их есть Царствие Божье. Мы с вами говорили, когда изучали Нагорную проповедь, что это была шокирующая проповедь. Это была проповедь, атакующая разум людей, которые привыкли мыслить абсолютно в противоположном направлении. Считать, что наоборот, счастливы те, кто богатые, успешные, здоровые, улыбающиеся, всегда во всем преуспевающие, люди безмятежные, не имеющие ни в каком аспекте каких-либо недостатков. Но Христос показывает, счастливы банкроты духовные, счастливы плачущие, алчущие, жаждущие. Если все это суммировать, мы увидим, что оно ведет к одному состоянию, к сердечному сокрушению, когда человек по-настоящему в жизни своей начинает искать своего Спасителя. Когда, имея все, но осознавая или ощущая глубочайший вакуум и дефицит сердечного состояния, он вдруг начинает искать Бога. Если люди до этой точки не придут, но обойдут эту позицию и войдут в Царствие Божие, как они думают, они глубоко будут разочарованы. Это относительно такой позиции людей или такой категории. Господь сказал, что в тот день скажут мне многие: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы служение совершали? Не Твоего ли имени мы видимые вещи делали такие, что повергали всех в шок?» Я скажу, я никогда не знал вас. Я никогда не видел вас, когда вы плакали над своими грехами. Я никогда не видел вас сокрушающимися, анализирующими свое сердце, ищущими меня по-настоящему. Все, что вы делали, это вы притворяли, что вы христиане. У вас какая-то своя мотивация была, свои цели, свои планы, свои устремления. Вы свою собственную формулу привнесли в христианство, в церковь, в свою жизнь и думали, что я не вижу этого. Но это не то, чего я ожидаю от вас. И мы видим, что снова и снова Господь учеников своих направляет именно в это русло, в эту позицию, для того, чтобы удалить из их сердца все то наносное, которое десятилетиями просто накапливалось в религиозной системе, в их разум, и в их жизнь, и в их волю. Итак, кто не умолится, тот не войдет. Ученики думали, что они уже вошли, но их не было там. И Христос знал их сердца. И Он понимал, вы далеко еще. Те благословения, которые сейчас вы испытываете, это милость моя по отношению к вам. Но у вас серьезная проблема с вашими сердцами. Вы даже не сознаете, насколько порочны и падши ваши сердца. Давайте мы обратим внимание на 4 стих. Здесь мы видим эталон смирения. Говоря о необходимости смирения, мы замечаем то, что оно нужно каждому человеку, чтобы войти в Царствие Божие. Смирение – это его условие. Это то, что Бог предъявляет каждому человеку. Исключительно каждому человеку. Мы потом посмотрим, как оно приходит в жизнь человека, как оно выражается. Теперь в 4 стихе мы видим, что Иисус показывает образец смирения, как он выглядит. «Итак, Господь продолжает, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Если нам представить такую обстановку, где это все происходило, возможно, что как только закончился разговор о налогах, как только Петр уплатил эти статиры, рассчитался с этими чиновниками местными, ученики пришли в дом, возможно, это дом Петра был, возможно, это был, может быть, маленький сын Петра, может быть, его племянник, может быть, кто-то из его домашних. Но, судя по всему, что подошел ребенок к Иисусу без всякой боязни и переживания, наверняка он уже был с ним знаком. Это маленькое-маленькое чадо. В греческом языке пайдия, этот ребенок, который обозначается еще вот состоянием, который только научился ходить. Есть слово греческое, которое обозначает младенца, который еще, может быть, вот, не говорит, не ходит, не воспринимает каких-то истин, которые есть в жизни, но это ребенок, который уже научился ходить. Но он еще не подросток. Это вот где-то вот на этой шкале между немощью полной и между уже таким зрелым, таким подростковым становлением. Господь взял этого ребенка и, сказано, поставил его среди них. Если они возлежали, если они, может быть, сидели, он просто поставил этого ребенка среди них и сказал: обратите внимание, это эталон. Кто из вас не обратится, это очень сильное слово, что значит развернется, поменяет свой курс, оно очень близко по содержанию к покаянию. Если вы не поменяете свое мышление, которое сегодня доминирует у вас в вопросе позиции, власти, каких-то там великих должностей, и не станете как этот ребенок, вы не войдете в Царствие Небесное. Но если вы умолитесь и увидите принципы этого смирения в этом ребенке, то ты есть большим в Царстве Небесном. Я хочу сделать одно из примечаний. Иисус не ругает учеников, что они неверные вопросы задают. На самом деле, на небесах будет, чтобы вам понять, я скажу, некая иерархия тех, кому Бог даст почет быть ближе к Нему. Будет некая иерархия в виде наград, преданности, посвящения. Мы знаем это из других отрывков Священного Писания, которые мы находим. Будут такие люди, которые войдут в Царствие Небесное, спасены, но Павел говорит, как головня из огня, вот словно выхваченные из пламени, обожженные, но спасенные, без всякой чести, без всякой похвалы. Вопрос спасения, он включает в себя вопрос награды. Вот почему Бог дает нам жить после нашего спасения, чтобы мы, трудясь Ему, служа Ему, могли в конце этого пути, в Его присутствии, получить награды. Именно об этом думали ученики. Кто унаследует эту самую великую награду? И кто из нас? Они понимали, что это они самые близкие люди к Иисусу. Помните, как Господь им сказал? То, что вы видите, то, что вы слышите, это хотели видеть и слышать и Авраам, и Моисей, и Давид, и все пророки. И они отдали бы все, чтобы хотя бы один день побыть со мной, с воплощенным Богом. На самом деле ученики были неимоверно возвеличены Богом в этой позиции, что они были рядом с Ним, вокруг Его жизни, все Его служение, 3,5 года. Это потрясающе, уникальнейшее событие во всей истории. И они четко заметили эту привилегию. Но они хотели, чтобы среди 12 кто-то еще был выше. И Христос говорит: не задавайте вопрос, кто будет там из вас, но какое сердце Бог принимает, чтобы ему достигнуть этого положения. Они были неприятно, я думаю, удивлены, когда Господь взял ребенка и показывает: смотрите на него. Вы помните отношение в Израиле к детям того времени? Это просто предметы, которые мешали, когда взрослые собирались. Это просто была группа определенных людей, которые должны были дождаться своего часа, повзрослеть, а потом уже можно было с ними считаться. Эти умудренные опытом мужи, возможно, ожидали, что будет какой-то другой пример, но ни в коем случае не ребенок. И Господь ставит его посреди и говорит: вот он, это модель. Давайте мы посмотрим, в чем все-таки модель ребенка или особенность, что Господь использовал его как образец смирения. Самое первое, то, что мне хотелось бы отметить, простота души ребенка. Дети по своей простоте, они не стремятся быть теми, кем они не являются. Вы улавливаете, да, вот эту мысль? Если у вас есть дети в семье, или вы сами были детьми, или наблюдаете за другими детьми, если дети уже начинают играть в Чапаева, да, усы себе рисовать, там берут саблю или еще что-то, они уже вышли из этого состояния. Есть такое состояние, когда дети, наоборот, проявляют какую-то застенчивость. Они предсказуемы, и они абсолютно понятны, такие, какие они есть, в своей детской простоте. Вот говорят, да, вот детская простота. Когда он хочет кушать, он говорит, когда ему что-то надо, он обращается, когда ему что-то где-то чешется, когда он мокрый, его нужно переодеть, он об этом будет говорить. Это то состояние, когда дети не притворяются. Они обращаются к родителям, и они понятны. Взрослые, в отличие от детей, они ведут себя уже не так. Они ведут себя утонченно. Мы говорим, да, вот человек с простой душой. Это то, что визуально может нам казаться. На самом деле простота отсутствует. Я не собираюсь говорить или углублять эту тему, но я просто хочу обозначить или снова просто озвучить ее. Послушайте, друзья. Сколько из нас, даже христиан, глубоко духовных, верующих, с богатым жизненным опытом, мечтают быть чуть-чуть лучше, чем мы есть на самом деле. Немножечко выше, немножечко крепче, немножечко богаче, немножечко счастливее. И мы к этому прилагаем какие-то усилия. Ну, посмотрите на дождик, чтобы он не отвлекал вас от проповеди, и потом перерыв такой, да, начался дождь. Если подобное мы можем анализировать или улавливать в своей жизни, это уже серьезный сигнал нам. Нам не нравится то положение, то состояние, которое нас поместил Бог. Потому что я заслуживаю чуть-чуть большего положения. Отмотайте эту историю назад. Когда Христос, Мессия, берет рыбаков и говорит, будете в моей команде. Они приходят домой и говорят, вы не представляете, что сегодня произошло. Мы нашли Мессию, есть 100% подтверждение, что это Он. И Он призвал меня. Тысячи и тысячи людей стали, но Он толпу растолкал и сказал, ты, Петр, иди сюда, будешь в моей команде. Проходит время, а потом говорит, а что еще? А где я буду сидеть? А что мне будет с того, что я за тобой пошел? А что, а что, а что? И вот Христос, будучи Богом всепроницающим, Он понимает, что их сердца нарушены, повреждены, и им нужно исправление. Им нужна вот эта вот наука. И Он ставит этого ребенка и показывает. Номер один – это простота. Второе, то, что мне хотелось бы, говоря о простоте. Они очень легко, быстро прощают. Вы замечали? Не слышно? Закройте окна, пожалуйста. Дети очень быстро и легко прощают. У нас на домашней группе 6 детей. И когда они собираются вместе, я не замечал ни одной группы, чтобы она прошла без слез. И ни разу я не замечал, чтобы дети покидали группу с надутыми губами друг против друга. Кто-то прибегает, держится за нос, а тот меня ударил, и там уже папы с мамой разобрали, и все. 2 секунды, и они снова играют. Слышишь, там где-то что-то у кого-то кто-то выдергивает, бежит кто-то опять жалуется. Сделай здесь микрофон, что там. Множество разных ситуаций, которые можем видеть вот в какой-то потасовке такой детской. И они снова начинают дружить друг с другом. Это детская простота. Это простота их сердца. Что касается взрослых людей, представьте, если бы 3-4 скандала было на домашней группе за одну группу. Я думаю, следующая группа не произошла бы. Взрослые умеют скрывать, взрослые умеют надуваться. Даже если он глубоко и серьезно обижен, и эмоции просто выражают все это, когда у него спрашивают, ну что там, все нормально. Все понимают, что ничего нормального, все нормально. Я думаю, раз вы улыбаетесь, значит, вам похоже это, да? Это часто происходит в семьях, это часто происходит между мужем и женой, часто происходит между друзьями. Мы замыкаемся, И нам нужно время переосмыслить. Мы говорим, дай мне побыть одному, дай мне все оценить, взвесить какие-то нюансы, я тебе задам потом вопросы, а потом вот это вот сложный ритуал пути примирения, а потом нужно время доверия друг друга. У детей это сразу, быстро, 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 мгновенно. И это было сказано, как образец, это дитё стояло. Пока Иисус их учил, оно стояло, они смотрели на Него. И наблюдательные родители могли сказать точно, точно, это эталон смирения, вот это вот простота. Следующий, то, что элемент в эталоне смирения мы находим в детях, это зависимость от родителей. Я бы подчеркнул, полная зависимость от родителей. Дети беспомощные существа, крайне беспомощные. Если вы их не будете кормить, поить, они умрут. Если вы не будете о них заботиться надлежащим образом, чтобы у них был отдых, своевременная одежда, уютная постель, если вы не будете их лечить, они будут болеть, и они будут страдать. И они зависят, полностью зависят от своих родителей. У кого из вас были маленькие дети? Я думаю, что никогда для вас это было бы просто таким сюрпризом, если бы маленькое дитё, которое умеет говорить и кое-что понимает, вечером, заглядывая в холодильник, сказал бы, мы же доживём до утра. Даже если там мышка повесилась в холодильнике от того, что там ничего нету, ребёнок спокойно ложится спать. И он знает, что он не повесится с голоду. Он знает, что он не пропадет. Полная зависимость. Полное вот, упование или полная вот такая, знаете, привязанность. Если мы вернемся опять к Нагорной проповеди, эти взрослые мужчины, я думаю, они с неким сарказмом воспринимали наставление Христа, когда Он говорил, не заботьтесь ни о чем. О том, что есть, о том, что пить, о том, где жить, как жить. Не заботьтесь ни о чем. Он показывал птиц, Он показывал цветы, Он показывал наглядное пособие, то, что окружало их в данный момент. И Он говорит, я забочусь о них. Они думают, ага, ну, конечно. А что мне, манна с неба будет падать, если я... А что мне, Бог, шкаф мой наполнит вещами, если я чего-то не сделаю? Вот так мы мыслим. Смотрите, сколько этих истин уже нам известно. Но мы все равно возвращаемся в свои дома. И в своей гордыне показываем Богу свое недовольство. Шкафы у людей трещат и говорят, одеть нечего. Люди набирают вес и говорят, что у нас кризис такой, что есть нечего. У людей есть и машины, и все, это не подходит, надо другую. Мне уже стыдно, на работе надо мной смеются. Походи пешком, купи велосипед, потом пересядь на машину, ты будешь снова счастлив. Вопрос-то не в каких-то деталях, а в сути своей. Мы просто разбалованные существа. Будучи даже христианами, мы разбалованы существа. И когда мы много молимся Богу, дай мне это, дай мне то, измени в моей жизни это или все, этим самым я показываю, я не согласен с тем, что у меня есть. Смотрите на детей. Он не задает вопроса, когда вы ему покупаете одежду. Покажи мне ярлычок, новая ли эта одежда, или ты опять в секонд-хенде купила. Или снова бабушка где-то там ей подарили, или там со старшего брата. Он берет и одевает. Что касается эталона, это простота, это полная зависимость и очень близко по смыслу то, что вытекает следующее. Полное доверие. Тогда, когда вы лечили своих детей и какую-то микстурку в ложечку наполняли и давали им выпить, они не знали, что там. Если бы они знали, что существует яд, цианистый калий или многие какие-то вещи, от которых люди избавляются, У него даже в голову не придет. Может быть, папа с мамой меня отравить хотят. Может, я уже там пятый ребенок, уже им тяжело экономически. Вот, и как бы ничего подобного. Открывает этот маленький ротик, и он принимает эту микстуру. И он не спрашивает, сколько там на пачке этих Е опасных. Да? Он видит, что мама сыпет кашку, варит и снова кормит. Когда вы берете его за руку и садитесь в троллейбус, он не спрашивает, какой это номер, куда мы едем. Когда вы садитесь в поезд и едете с ним, и он смотрит в окно, ночью там что-то рассказывает, фонарики видит какие-то, он даже не задает вопросы. Мама, ты вот не подходила к проводнику, вот ты точно убедилась, что мы едем туда? А ты сто раз проверил этот билет, что он едет отсюда до сюда, и мы приедем туда? Вы бы испугались такой проницательности ребенка, да, если бы он в годик-полтора начал такие вопросы задавать. Он просто вам доверяет. Что касается отношений Христа и учеников. Христос Петру говорит, я иду на крест. Он становится, говорит, не пущу. Я не уверен, что тот путь, который ты выбрал, это правильный путь. Не дам тебе погибнуть. Христу говорят, Лазарь заболел. При смерти. Никакие врачи не помогают. Христос говорит, ну давайте шашлычок сделаем, ну давайте там еще побудем, не думали. Не успеем. У них свои часы были, у них свое восприятие было. Почему-то здесь, вот сейчас, что за любовь, которая медлит, что за любовь, которая вообще непонятна. У него свои часы были. Все, что им нужно было, собраться вместе и сказать, давайте наблюдать за мудростью нашего Господа и давайте Ему доверять. Если Он сказал, что Ему нужно умереть, Он решил, что он умрет, потому что он сказал, что он также и воскреснет. Если он сказал, что идем туда и будем делать то-то или то-то, и в этом его мудрость. Сколько раз ученики обжигались, выдавали себя, задавая как будто бы правильные вопросы, но они показывали, что от избытка сердца говорят вот эти вот уста. И Христос снова и снова в великой любви, в великой отцовской мудрости наставляет их и учит их, ставя ребенка, показывая этот эталон. И говорит, если вы не покаетесь, и если вы не обратитесь, другими словами, если с вами не произойдет то, что происходит с детьми, вот это вот не достигнете этой простоты, не достигнете доверия, не достигнете полной зависимости, у вас не может быть никакого смирения. Вы по-прежнему гордецы, вы по-прежнему своевольные, вы по-прежнему эгоистичны в высшей степени, где не доверяете Богу свою жизнь, свое следование, свое устремление жизненное. В этом случае мы видим, что ученики были, знаете, как такие уже подростки, которым казалось, что родители, да, вот вы замечали за своими детьми в лет 14-15, когда папа с мамой говорят, что нужно одеть, это так где-то вот не сочетается, что-то с чем-то, или прическа такая странноватая, может быть. Что они думают о родителях? Вот динозавры, да, старые? Ничего не понимают, вообще отстали от жизни. Разве вы можете понимать нашу музыку? Разве вы можете понимать эту моду, которая сегодня есть? И штанишки, которые вот здесь ширинка ниже колен, вот все оно такое вот. Когда пришел в школу, все, о! Родители смотрят, говорят, ну, никакой гармонии, симметрии, ни, вообще ничего. Ученики так воспринимали очень часто Господа. Один из примеров, чтобы вы не думали, что голословно я говорю. Осторожно. Я надеюсь, что те, кто ожидал конца света вчера, не думайте, что этот дядя ошибся, на сегодня перенес. Вот иллюстрация. Помните, когда Господь сказал ученикам, поехали рыбки половим? Их первая реакция. Что проповедник может знать о рыбной ловле? Если ты неплохо разбираешься в Торе, в законе и в других каких-то моментах, да, мы, может быть, шаг назад и будем тебя слушать. Но что касается рыбной ловли, в солнце, когда в зените, и когда все рыбаки, которым удалось поймать рыбы, там ее чистят, солят и просто отдыхают где-то в тени, то твое предложение как минимум странное. Но из уважения к тебе, да, мы поедем. Это реакция подростков. Мы что-то лучше знаем. И вот их понимание Царствия Божьего, оно было ими сформировано, ими спродуцировано настолько, что они считали это непоколебимая истина. Христос разворачивает всю эту историю и фокусирует внимание на этом ребенке и показывает, чтобы войти в Царствие Божие, вам нужно смирение. Чтобы быть и оставаться в Царстве Божьем, вам нужно смирение. И вот вам модель. Простота, зависимость и доверие. 5-6 стих. Давайте мы обратимся снова к нашему тексту. Вот как это смирение проявляется. Две колоссальные вещи, которые проявляются в смирении. И можно их увидеть в жизни человека. Послушайте. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Самое первое, как проявляется смирение, это любовь во имя Христа. Это человеческое сердце, в котором есть любовь во имя Христа по отношению к детям. Очень интересно, но Иисус говорит, кто примет такое дитя, тот Меня принимает. Он показывает от пассивного состояния, что вы должны доверять, показывает к активным действиям. Если вы выросли из этого младенчества, в вашем сердце должна быть любовь к детям. Сейчас в данном тексте, в данном пункте мысль идет о буквальных детях, физических детях, которых мы называем детьми исключительно в вопросе их возраста. Я уже упомянул, что отношение к детям в то время было несправедливым. Детьми пренебрегали, очень часто их заставляли тяжело работать и относились к ним как к тем, кого не обязательно воспитывать и наставлять. Придет время, когда они сами чего-то достигнут. Но все оказывается абсолютно по-другому. Кто примет такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Что говорит Иисус? Дети, которые есть у вас, они даны вам на малое время. Я их когда-то заберу от вас. Ваша задача, в этом и есть смирение, чтобы этих детей, которых Я дал вам, всю свою жизнь до определенного сознательного возраста могли вкладывать в них богоугодные истины Священного Писания, чтобы привести их в Царствие Небесное. Что делают современные люди? Даже христиане. У них есть дети. Для кого-то дети – это просто знаковый такой, знаете, элемент, что наша семья полноценная, что у нас есть ребенок. На Востоке так и мысли. Если Бог не дает детей, значит, Бог плохо к этим людям относится. И вот многие родители заводят себе ребенка, да, кто-то кошечек и собак, кто-то заводит себе ребенка. И начинает вокруг этого идоленка маленького всю свою жизнь посвящать, чтобы он был лучше, чем родители. Очень благородно звучит. Я вырос в бедной семье, у меня не было велосипеда, у меня не было игрушек, одни оловянные были, да, тяжелые какие-то, скользкий подоконник всегда был. Вот как-то вот комплекс таких неудач. Я на своем пути, имея ребенка, все эти трудности уберу, чтобы у него были самые лучшие игрушки, самое лучшее окружение, самое лучшее, там, куда можно только детей отдать. Но смотрите, что мы с ними делаем. Я уже об этом говорил и хочу снова и снова акцентировать внимание, поскольку есть тема или повод для этого. Мы просто дарим своих детей этому миру. Знаете, тетя, дядя, воспитывайте его. Заражайте его гордостью, Помещайте ребенка в такие обстоятельства, чтобы они видели наглых детей, которые еще не понимают, что такое телефон, но у него уже там, я не знаю, за несколько тысяч гривен телефон. А это дитё приходит с такой, знаете, еще у него как черенок от лопаты, вот такая трубочка. Просто папа с мамой понимают, мы не можем тебе купить лучше. Ну, между нами связь есть, ну и нормально. Дитю стыдно. А ему стыдно, он прячет. Он звонок выключает, чтобы, не дай бог, на переменке этот телефон зазвенел и достал этот аппарат древний такой, антиквариатный, чтобы все начали смеяться. Людям стыдно. Нам может быть смешно, но мы сами умышленно отдаем детей. Они общаются в этой сфере, они общаются, они растут в этой сфере, они снова общаются, и у них уже формируется свой взгляд. Кто крутой и кто классный. Как нужно жить, и с кем нужно дружить, и кому на день рождения ходить, и от кого можно подарки получать. И уже люди притворяются, начинают льстить, заискивать, какая-то ложная дружба. И потом мы не замечаем, что в определенное время, в лет 15, этот подросток на молодежном собрании сидит и думает, какие вы все лохи, извините за такие экспрессивные выражения. Может быть, он так и не скажет, но подумает, какие вы все примитивные. Да вы не знаете настоящей жизни, да вам бы там побывать, да вам бы этих людей увидеть или услышать, пообщаться с ними. Я знаю таких людей, потому что с одним человеком у меня была беседа, он уже не подросток, но у него подростковое мышление осталось. Он достаточно зрелый мужчина, который мне сказал, да мне стыдно своих приятелей в церковь привести. Да что там за публика? Он придет и глянет, и это вот то, с кем ты общаешься? Это то, с кем ты дружишь? Мне хотелось дать ему в нос. Потом покаяться. Я знаю, что это не библейский метод. И если бы это помогало и выбивало дурь из головы, выбивало гордыню, можно было бы это делать. Но Господь не учит этому. Я этого не сделал. Но мне было крайне больно, когда по отношению к братьям и сестрам такое пренебрежение. Когда стыдятся их. Павел очень часто в своей проповеди говорил и учил, и Тимофея наставлял, не стыдись меня, не стыдись Господа Иисуса Христа. Смотрите, идея стыда была очень давно, в ранней церкви. И у Павла, у Тимофея могли спросить, а кто твой друг, кто на тебя влияет каким-то образом? Ну вот есть там один такой невысокого росточка, ну может быть там, показал фотографию, а где он сейчас? Ну сейчас на зоне второй раз. Ага. И Павел понимал, что та категория людей, которая в церкви, может быть, они не заслуживают аплодисментов. Их в миру не знают. Смотрите, как разворачивает Христос сердца апостолов, чтобы показать им. Давайте снова прочитаем. «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Братья и сестры, дети, которые даны нам, они даны нам под расписку самим Богом во имя Его, для Его славы. И мы должны вернуть Господу. И Он обязательно спросит. Обязательно спросит. У меня к вам вопрос, братья и сестры. Проанализируйте, как вы влияете сегодня на своих детей. Воспитываете ли вы их в наставлении Господнем, богобоязненно, с любовью, невзирая на то, что у них не будет, может быть, шикарного образования, где он мог бы там свой диплом заламинировать, да, там Шевченко или там еще каких-то там популярных, какие у нас есть на Украине, или МГУ, московские какие-то. И он ходил всем, показывал, какой он перец крутой и каких высот он достиг. И вы со стороны наблюдаете, вам приятно. И вот с кем бы из родственников не встретились, вы говорите, вы знаете, что мой сын закончил, или дочь, где моя сейчас? Не об этом Христос говорит. Он дал вам этих деток во имя Его, чтобы вы воспитали их в наставлении Господнем. Если вы этого не делаете, вы проявляете мирскую гордость, вы выражаете мирскую позицию. Если вы сами заражены подобным этим, это будет выражаться в ваших детях. Я знаю многих родителей, которые потом начинают плакать и говорить, что мне делать с ребенком, в церковь не хочет ходить. Где ты был, папа и мама, те годики, когда ты с одного года или с двух лет отдал его туда, откуда теперь выковырять не можешь? Ты физически можешь замрать, но отсюда уже очень сложно что-то сделать. Очень сложно. Вот почему в Ветхом Завете Господь говорил: «Слушай, Израиль, Господь Бог единый», помните все эти заповеди? «Сам люби Бога твоего всем сердцем, своей жизнью, всем своим существом и передай это детям твоим». Как и когда? Утром, когда встаете? Когда вы в пути вместе на поле идете работать? Показывая людям на Бога. Бог послал погоду, посылает дождь, и Он знает, когда послать. Если Он разогнал публику христианскую даже, если они поехали на пикник отдыхать, они чем-то недовольны, но Бог знает, что сейчас этой земле нужен дождь, чтобы вы потом осенью кушали и не умерли с голода. Учите детей всяким принципам, которые вы научены, сами понимаете. Когда ложитесь спать, говорите об этом детям, наставляйте их этим истинам. Вот это и значит «принимает дитё во имя Мое». А не в том плане, когда, допустим, родители читают Библию там, или общаются, или там взрослые приходят, дети там подбегают. Так, уходите, мы сейчас молиться будем. Посадите их на коленки к себе. Пусть они слышат, как вы молитесь. Что вы говорите тому, кто главный, тому, кто важнее вас. Пусть они не будут мусором каким-то в вашем доме, который сейчас вас отвлекает и просто раздражает. «Примите это дитя во имя Мое», Христос говорит. Это и есть первый элемент или проявление смирения, когда вы, подчиняясь Божьей воле, понимаете, что Он хочет относительно этого дитя. Вы его берете, этот лепкий материал, и вы используете его во славу Божью. Друзья, нет больше радости, когда вы вырастете. К вам ваш сын или дочь подойдут сильной рукой, если этот парень пожмет руку, поцелует и скажет: «Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе за твое наставление, которое ты делал мне, когда я был пацаненком. Спасибо тебе, что ты влиял на то, с кем мне нужно дружить, куда мне нужно ходить, а куда мне не нужно ходить. Я давно за тобой наблюдал. Я видел твои молитвы, я видел, как ты к маме относишься. Я видел твою посвященность и любовь к церкви. Я все видел. Может быть, не все ясно понимал на тот момент, но оно формировалось, словно бутерброд какой-то, слой за слоем, словно картина, мазок за мазком. Оно делало свое дело. И сегодня то, кем я являюсь, это твое вложение. Это ваше с мамой вложение. Вы достойно прожили свою жизнь. Я понимаю, когда у нас не было денег, когда вы не могли мне купить то, что было у друзей. И вы открыто об этом говорили, и вы молились Богу, но вы показывали главный сегмент моей жизни. Это моя зависимость от Бога. Друзья, это то, в чем мы живем. Это то, с чем мы соприкасаемся сотни и сотни раз ежедневно. Но мы думаем, чтобы наших детей воспитывали в школах, даже в воскресных школах, они не получат того, что должны получить в семьях, в доме. И это очень важно. И это, в данном контексте, это и есть один из первых элементов или важнейших элементов смирения, когда я с любовью принимаю то дитя во имя Христа, для Его славы, воспитывая его. И наоборот, второй момент. Кто соблазнит или кто станет препятствием на пути ко Христу, потому лучше бы повесить мельничный жернов на шею и утопить его. Несколько слов о самом этом образе, который Господь использует. Историки, которые, я верю, что это так, которые исследовали культуру Израиля, все разные нюансы, которые у них были, радости и печали, смелости и слабости, подмечают, что евреи больше всего на свете боялись, если их утопят. И многие из них верят в том, что в Царстве Небесном, в Царстве Мессии моря не будет. Вы помните, в Откровении написано, да, что и моря нет там. А там будут реки жизни. Наверное, евреи будут больше всех ликовать от того, что моря там не будет. А евреи не топили друг друга никогда, когда они казнили друг друга. Это делали язычники, которые оккупировали Израиль, они это делали. И вот этот мельничный жернов, который молол зерна в муку, это были увесистые камни. В данном контексте сказано, что это громадный камень, который может вращаться лишь с помощью осла. Были поменьше камни, где женщины сами могли молотить. Но это был большой камень. Иисус эту гиперболу приводит, что его вам нужно повесить на шею и утопить. И это показан очень быстрый процесс и безнадежно. Никто из этого состояния не вынырнет с этим камнем. Почему такая серьезность? В противном случае, если вы не проявляете любовь, вы становитесь соблазном. Вот наш текст говорит, а кто соблазнит одного из малых сих? Вот здесь я хотел бы сказать, что это касается не просто маленьких деток. Это касается духовно рожденных детей в семье Божьей. Кто соблазнит одного из малых сих? Неважно, либо это ребенок в вашей семье, либо это духовно рожденный ребенок, который пришел в Божью семью. В этом пункте выражением смирения будет то, что я ограничиваю свою свободу во благо ближних людей, которые рядом со мной. В данном случае смиренный человек – это тот, кто не живет двойными стандартами, подобно фарисеям. Это очень уместно было сказано, и ученики должны были понять, какой намек Христос говорит по отношению к ним и к тем, кто его окружал. Фарисеи были специалистами в вопросе лицемерия. Внешне это были очень набожные люди. И мы много знаем уже об этих фарисеях, и они уже нам подташнивают от того, когда мы начинаем о них говорить. И нам кажется, если бы я его увидел, я бы с ним никогда общего ничего не имел бы с этими людьми. Но что слышат ваши дети в воскресенье за обедом, когда вы приходите из церкви? Если они слышат, что вы кого-то высмеиваете, если они слышат, что вы кого-то критикуете, если они видят вашу жизнь, что в ваших руках нет Писания, вы его не открываете, у вас нет молитвенной жизни, но в церкви, когда вы открываете уста и говорите: «Господи, за Тобой в огонь и в воду, да я так жажду Тебя от ранней зари, да я так до позднего вечера размышляю о Тебе, да я живу только Тобою». У ребенка формируется вообще какой-то конфуз. И он думает, эти слова нужно говорить только в этом формате, где мы находимся со взрослыми тетями и дядями. Все остальное не столь важно, живи себе как хочешь. Если люди понимают, что можно сказать одно, а сделать по-другому, они видят, что вы поступаете в явный противовес или в противоречие тому, что нужно. Это и есть соблазн или преткновение, или те камни, которые расставлены на пути у людей к вере в Господа. Если человек понимает состояние своего смирения, он смиренно будет воспитывать тот ценный дар, который Бог дал, и он будет ограничивать свою свободу. Когда люди живут ложью, аморальностью, когда папа-христианин не любит маму, мама-христианка не подчиняется папе, если мы думаем, что это наши внутрисемейные вопросы, что это не касается никого, в том числе детей, друзья, вы разрушаете детскую веру и сердце их на пути к Господу. Они никогда не поверят в того Бога, в которого нужно верить, потому что они видели, что вы в Него не верите. Если вы, обижая ребенка своего, незаслуженно, потом не просите у него прощения, или в каких-то других обстоятельствах вы не проявляете смирения в том, чтобы показать ему, папа тоже слабый, папа тоже ошибается, вы являетесь соблазном. Вы являетесь преткновением. Не рассчитывайте, что ребенок обойдет вас духовно. Если такое произойдет, это будет скорее исключение, чем правило. Мы думаем, что это безобидные вещи. Христос так не думает. Смотрите, что Он думает. Лучше вам умереть. И умереть быстро. И умереть тяжко. Лучше вам сейчас умереть, вот сейчас умереть, чем вы в будущем, не поменяв сердце, не поставив его в позицию смирения, уведете своего ребенка в сторону от Господа. Это касается христиан. которая, знаете, свысока смотрит на новообращенных. Плевательски относятся ко всем тем нюансам той нежной души, которая пришла в церковь и все идеализирует. На моем веку были такие моменты, и я знаю этих людей, и вы знаете некоторых этих людей, которые в своей такой, знаете, либеральной широте своего сердца многих людей совратили с истинного пути Божьего. Когда люди оказывались в их окружении, в их влиянии, которые до уверования даже не пили и не курили, начинали и пить, и курить, потому что им говорили, а плоть не искуплена, и нечего париться с ней. Живи как хочешь, Бог искупил тебя. Есть аргументы библейские, которые доказывают это. И люди уже в церкви становились алкоголиками. И нормальное свидетельство, да? Человек, который работал в среди неверующих, говорит, слушай, а что ты пить стал, когда ты в церковь начал ходить? Травку покуривать, стрессы снимать и все остальное. И все оно оправдательно. Может быть, это слишком острая иллюстрация. Есть менее такие ювелирные, утонченные, на которые мы часто не обращаем внимания. Но что в этом случае нужно нам обратить, на что обратить внимание? Братья и сестры, бодрствуйте. Павел поднимает эту проблему в 14 главе послания к римлянам, в первом послании к коринфянам, в 8, в 9 главе, где он говорит, если мой образ жизни в пище, питье, в любых срезах, какие бы ни касались, я буду видеть, что моя свобода ранит кого-то, я откажусь. Я понимаю, что это не грех, я ясно понимаю, что оно не закроет мне вход в Царствие Небесное, но если мои шутки, если, может быть, кровяная колбаса или там яичница пожарена на шкварках будет ранить человека, который против свинины, я не буду это есть. И желудок мой не высохнет. И совесть моя будет молчать, и я не буду считать себя лицемером. Я защищаю немощную душу и совесть этого человека. Потому что в любви своей я не хочу быть ему препятствием. Если мы думаем о смирении несколько иначе, у нас может быть не совсем верное представление. Именно эту науку, этот урок Христос хотел преподать своим ученикам. Смотрите на ребенка, это эталон смирения, его простота, его зависимость, его полное доверие. И проявляйте это смирение в любви к ближним, прежде всего к вашим детям. Если у вас нет детей, у вас могут быть духовные дети. Вкладывайтесь в них, воспитывайте духовных детей. У Павла не было своих детей, он очень хорошо разбирался в вопросе воспитания. У Господа нашего Иисуса Христа не было своих детей, но он очень хорошо понимал, что такое смирение. Поэтому смиренный человек – это тот человек, который всем сердцем демонстрирует покорность Богу, демонстрирует зависимость от Слова Божьего, практикует его в своей жизни. Это честный человек. Пусть он слабый, пусть он несовершенный, но это честный человек. Плачущий о своих ошибках, грехах, это верный человек. Это созидающий церковь Божью человек. Это предсказуемый и понятный человек. Там нет ничего такого, где нужно разбираться с его личностью, что он имел в виду, когда он то сказал, а он начинает еще 5 пунктов раскрывать, что он имел в виду. Понимаете, это абсолютно не та политика, которую мы видим в учении Христа. Это фарисейство. Но Христос учит своих учеников вот этой истине, этой простоте, которая выражается в смирении. Самое последнее. Если все-таки нам нужно пройти школу смирения, вспомните, что Господь говорил. Давайте откройте несколько листиков обратно. Конец 11 главы Евангелия от Матфея, с 28 по 30 стих. Вот что Господь говорит, призывая народ к себе. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я кроток и что? Смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко. Есть единственный, у которого мы можем научиться смирению, это наш Господь. будучи Богом, он имел полное право родиться в самых лучших роддомах Палестины или всего мира на тот момент. Будучи Богом, он имел право путешествовать по Палестине в лучших колесницах, которые только тогда существовали. Носить самые лучшие одежды, есть самую лучшую пищу, быть под охраной самых лучших ангелов. Но с ним было все наоборот. И Павел говорит, будучи Богом, он не считал за воровство признать себя Богом, но смирил себя сам. И именно ученикам Христос говорит, кто не смирит себя сам, либо я смирю, либо кто-то другой вас смирит. Но Христос сам себя смирил. И поэтому Отец превознес его. Это и есть христианское смирение, в котором мы нуждаемся. Это один из показателей или отображение того свидетельства, спасен я или нет. Хотите узнать, есть ли в вас смирение? Посмотрите, как вы реагируете, если к вам начинают относиться как к слуге или как к рабу. Если ваши крылышки превращаются в колючки, пушистые крылышки превращаются в острые колючечки, нам нужно снова возвращаться к той позиции, чтобы Бог смирил нас, или чтобы мы сами смирились. Апостол Павел на каком-то этапе своей жизни не мог сам себя смирить. И он говорит, для того, чтобы я не превозносился, он послал мне жало в плоть. Павлу было чем гордиться, но он понимал, что оно может сорвать ему крышку, и он станет врагом Божьим. Он этого не хотел. Что он говорит? Я больше буду хвалиться своими немощами, слабостями, болезнями, недостатками в пище, питье, многими скорбями, которые меня окружают. Но чем больше я немощен, тем больше я силен, потому что я вижу, что я окружен Божьей благодатью. Братья и сестры, мы в этом нуждаемся. Пусть Бог прославится в нашей жизни. Пусть наша церковь, в том числе и все христиане, которые читают живое Божье Слово, будут людьми, о которых можно сказать, это движение смиренных людей, это движение доверяющих Богу людей, это движение покорных Богу людей, это движение людей, которых отображается тот смиренный, который прежде них был смирен и доказал это смирение. Всякий, кто достигает этого, оно приносит такое глубочайшее удовольствие сердцу, радость, мир, покой, такое наслаждение, что вы словно соединены с Богом невидимым. И вам хочется жить, и вам хочется радоваться этому, потому что лучи Божьего света проходят вашу жизнь. Смиренным дает благодать. Хотите благодати – смиряйтесь. Хотите много благодати – много смиряйтесь. Взирайте на того, кто был смирен, и учитесь у него, чтобы найти покой душам вашим. Давайте помолимся.